Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас байкер, основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр Золдостанов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вас как лучше звать? Александр или Александр Сергеевич?
Юрок, называйте меня. Так привычнее.
Юрок?
Хирург.
Хирург. Я думала, я услышала Юрок. Думаю, может, у вас еще одно прозвище есть.
Не-не-не. Спасибо. На этом пока остановимся.
Ладно, хорошо.
Одного.
Пока мы не призываем останавливаться, наоборот, подключайтесь как можно больше в
и сразу
пишите.
Говорим, что мы традиционно не принимаем звонки, но зато вы можете писать по номеру +7 925 888 948. Сайт говоритмосква.ру, там есть специальная вкладочка «Не забываем про Твиттер», говорит МСК. Ну, в общем, вот, вы знаете, накануне, мы расскажем нашим слушателям, вы попросили нас посмотреть 45 минут видео юбилейного 20-го байк-шоу в Севастополе, оно называлось «Кузница Победы».
Мы послушные, мы посмотрели, и не только это.
Вот, и мы правильно понимаем, что вы были режиссером этого грандиозного шоу?
Ну, да, я «Да ты, да мы с тобой», что называется.
Сколько у вас вообще человек участвовало в организации?
Там было просто очень все масштабно. Все
да, это действительно мне очень комплиментарно сравнивают его с прямо с Олимпиадой. Говорят, что это было сродни побывать на Олимпиаде.
По деньгам как? Тоже сродни с Олимпиадой?
Нет, конечно. Конечно, нет. Тут многие вещи на энтузиазме делаются, на вдохновении, что называется. Поэтому получаются такие вещи. Если бы в основе этого всего лежали бы деньги, никогда бы так невозможно было бы добиться целей, которые мы добились бы в Севастополе.
Слушайте,
я вам совершенно авторитетно говорю.
А какие цели вы хотели там?
Вот как-то президент России, когда в своем фильме, это был очень откровенный фильм, и очень был неожиданный для меня, потому что, как правило, обычно политики откровенно не разговаривают. Вот сказал в нем, что у него... Когда вообще вот это все случилось, да, у него не было никакой цели заранее, да, делать, то есть, ну, вот, значит, что называется, соединять Крым с Россией. И, вы знаете, но, я вам скажу, если говорить про меня лично, да, то вот у меня такая цель была.
Всегда?
Да. С первого момента, когда после большого 20-летнего перерыва, когда я приехал, собственно, побывал в Крыму.
Это какой год был?
Это 2008-й. Я вообще, дело в том, что я родился на Украине и детство провел в Севастополе. Для меня было вот это все, вот это разделение, все вот это история с развалом государства, это переживал очень сам как какую-то личную трагедию. И для меня всегда это была Россия. А уже когда происходили вот эти вот трагические события там, когда... вдруг над Севастополем, вообще над всей Украиной появился этот бандеровский трезубец, вот это вот начал звучать русофобский гимн и так далее. Это было уже для меня больше, чем просто трагедия, это было унижение. Знаете? И это унижение тогда... Я бы из этого не хотел, собственно, ехать тогда на Украину. И вот все-таки побывав там в 2008 году, как раз после байк-шоу в Калининграде, мы поехали туда просто отдохнуть. Мне захотелось. Это была инициатива была от моих друзей, от моих близких братьев.
В общем, с 2008 года вы пытались соединить Крым с Россией.
Я не то, что да, я не принимал вот вообще вот это разделение. Для меня это было, еще раз говорю, какое-то выглядело издевательством. И я, конечно же, это была цель. Не было денег, не было этот первый наш байк-шоу в 2009 году, который мы провели в Севастополе. Оно именно где-то внутри это было целью. И не было там никаких денег, не было вопроса в том, чтобы заработать или что-то можно было бы заработать. Наоборот, это было иррациональное с точки зрения коммерции решение побывать в Севастополе.
Но
и вообще сделать там байк-шоу.
Подождите, а что значит иррациональное? В смысле, вы как-то настолько потратились, что в убытках оказались в каких-то?
Да, там дело в том, что я просто вам рассказываю предысторию, если вы хотите ее знать.
Год.
Это 2008. Это у нас было тогда уже несколько лет подряд у нас было тогда байк-шоу в Калининграде. У нас мой тогда, у меня там был тогда друг Георгий Босс, да, который, собственно говоря, был мотоциклистом, он сам ездил, я его еще помню очень еще с конца 90-х, вообще там даже не с конца, а то с начала 90-х, 80-х годов, когда он ездил на Яве. Он, между прочим, очень неплохой.
Между прочим, Яву хороший мотоцикл.
А у меня самого
Катя,
она была.
Катя, знаешь, с ним дело.
Да еще надо, причем он реально умел на нем ездить, и до сих пор он, я не могу представить себе, в принципе, человек его комплекцией, настолько умеющий управлять, И действительно, как профи на мотоцикле, за ним не угонишься. Вот так вот у нас были особые там свои отношения, и мне он помогал во всем, в организации, в административным ресурсам и так далее, тогда в Калининграде в то время. Вот, часть финансовых трат была с меня снята, область брала на себя. Вот, поэтому, в принципе, значит, поменяв место проведения байк-шоу, понятно, мы ввергли себя сразу в пучину больших трудностей. Это все лежало только исключительно на моих плечах и на плечах мотоклуба «Ночные волки».
То есть первые байк-шоу, которые были в Севастополе, это были за ваш личный счет?
Ну, конечно. Нет, какие-то, там были какие-то, безусловно, там я без друзей, невозможно было, было это сделать абсолютно одному. Но, вы знаете, там такая была атмосфера моральная, которая...
Можно задать вам вопрос, потому что мы, правда, будем долго уходить в историю. Вот это байк-шоу, которое было в этом году. Правда, сколько вы на это потратили?
Ну, я не буду сейчас вам... Я не знаю, как ценить некоторые вещи, которые невозможно
как
ценить.
Есть,
а вот так,
прайс.
Нельзя. Нет, нету прайса. Нету. Есть вещи, которые иногда не можешь сказать, сколько это стоит. Вот пойди сейчас скажи, вот сделать что-то такое же кому-то. Понимаешь, если человека нет к этому, не знаю, способностей, таланта, не знаю, вдохновения, никогда золотом обсыпь, он ничего не сделает. Это я тебе гарантирую.
В этом...
То же самое это у меня точно так же. Мне вот если мне, когда я делаю что-то от души, от сердца, да, получаются невероятные вещи.
Вы же еще там не только режиссером,
вы еще и ведущий.
Да, там у меня было много очень ролей. Не только, я был еще светохудожником, и там был много кем, и декоратором, и так далее. Ну, как бы, понятно, что еще работала вместе со мной команда людей, единомышленников и талантливых людей, которые уже есть внутри клуба, и не только. Вот, там работали все.
У меня есть вопрос к вам. Вы, как ведущий, говорите в своей речи,
начальство.
Великий Сталин и советский народ сумели выиграть эту чудовищную войну. Это я вас цитирую.
Да, вы не согласны?
Сталин великий для вас?
Конечно. Конечно. Все, величайшая нет, личность в истории, это который по масштабу, который вряд ли кто-то сравниться может.
Наш слушатель Абдул Хамид спрашивает, а есть ли у вас дома портрет Сталина?
Значит, у меня сохранился с тех пор, я в детстве помню, этот маленький портрет, который стоял у нас рядом с иконами. И на мой вопрос своей бабушке, который я задавал, еще будучи совсем маленьким, да, спрашивал, а зачем вот он стоит здесь? Он же, ну, не святой, понятно, и потом о нем так плохо говорят. Он же, как же, вот он столько людей там как бы убил, знаете... Она мне, знаете, что мне отвечала? Она не вдавалась в полемику ни в какую. Она отвечала одним коротким словом. Брешут. Брешут.
У вас понимаете? Стоит дома?
И вот тут, как он стоял, так он и стоит. Рядом с этой вот потрескавшейся, уже очень старой иконкой Николая Чудотворца. Вот. Поэтому здесь вот это вот, вот это брешут, у меня осталось на всю со мной... Значит,
брешут, это значит, что вы воспринимаете всю информацию, которая поступала там о репрессиях, воспринимаете как вранье историческое? Правильно?
Безусловно, в большом смысле, знаете, вот это может много. Мы сейчас уйдем в глубокие дебри, обсуждая личность великого генералиссимуса. Но этот человек выиграл для меня, этот человек победа. Выиграл две войны, избавил нас от участи Хиросимы и Нагасаки. Сделал из простого кочегара и неграмотного крестьянина инженеров, ученых, врачей, вывел страну в космос, сделал ее величайшей империей, которую сам, где роль государства он обожествлял, понимаете, и собрал вокруг себя таких же людей, причем честных людей, которые не своим целью не ставили значит, грабеж своей страны и вывоз средств за границу. Или еще что-то. Поэтому здесь давайте не будем углубляться. Люди
можно уйти далеко.
Да, далеко
да,
уйти.
И это вечный вопрос и спор. А давайте песню из вашего послушаем тогда.
Да, хорошо.
детских могил непрекаянных сколько? Скажи, кукушка, пропой в землю им уйти или возвыситься, в памяти остыть или гореть звездой, звездой. Родина, мать, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня.
Александр, вы нам за эфиром сказали, что вы переделывали слова этой песни. Это песня, известная песня «Цой кукушка». Знаете, что странно? Первый вопрос, который возникает. Цой у большинства, ну, может быть, не у большинства, хорошо, но очень у многих ассоциируется с человеком, который автором песни «Перемен». И эта песня воспринимается как какая-то оппозиционная. Почему именно Цой и почему вы стали переделывать ее?
Ну, я просто сам так услышал его текст. Я на самом деле любил этого человека и его песни, и его творчество. Мне он еще очень нравился. Я сам ходил на его концерты, знал его лично и так далее. Но я услышал в исполнении ее, когда она выстрелила благодаря Гагариной. И вот у меня сразу вот ушло вот эта первая мысль, которая сверкнула в голове. Не солнце мое, какое солнце, а это самое, родина, мать. «Взгляни на меня». Вот это как бы... вот это первое звучание пришло в голову мне. И я как бы ее услышал, эту песню, совершенно по-другому. Вот она мне показалась вот именно, потому что она вдохновила сделать это... Вот наделить его другим смыслом, скажем так.
И... А вас поняли, вот, то, что вы хотели донести? Или, ну, или вам не важно, поймут, не поймут?
Да,
главное...
я вам сейчас просто скажу. Реакция людей была потрясающая. Вы понимаете, что такое? Это было самое масштабное... массовая или, пожалуй, даже, наверное, резонансное байк-шоу всех лет. И оно было сюрпризом для меня. Почему? Потому что многие говорили: «Хирург, ну смотри, уже драйв от борьбы пропал. Уже время ушло, все уже. Севастополь уже в России. Уже, ты, говорит, не думаешь, что уже пойдет на спад все. Не будет такого количества людей, не будет такой энергетики, какой ты уже привык. Все уже начнет потихоньку умирать». В смысле мероприятия.
Да,
да, да, это самое. И абсолютно диаметрально противоположный эффект. Я уже не понимаю, помню прекрасно до этого момента, какие страсти уже разгорались перед нашим байк-шоу. Пятая колонна призывала бойкотировать байк-шоу, глила какие-то гадости, писала какие-то небылицы про меня и про ночных волков. И вот ответом вот на все вот эти, действия, да, явилось такое огромное массовое количество людей. Первый раз даже побоялся, что не случилось бы трагедии, давки какой-то, потому что толпа прямо была плотной, как в метро.
250 самого... тысяч человек писали газеты.
Да, до порядка этого, мы даже не можем предположить, сколько, потому что еще часть народа располагалась на федеральной трассе и смотрела байк-шоу, кульминацию с трассы. которые не могли доехать до, просто до места.
Александр, сейчас в Крыму не все так просто. Ну, слышали, наверняка видели. И вы не ездили с ребятами из «Ночных волков» помогать как-то, я не знаю...
Обесточенному уже Крыму.
Да, генераторы привозить или еще что-то.
Ну, конечно, мы будем участвовать всегда в жизни Севастополя. Послушайте, «Русская весна», она началась не в 2014 году. Я считаю, вот именно в Севастополе, да вообще на Украине, она началась с первого прошедшего там байк-шоу в 2009 году. И с вручением президентом России мне флага России. Вы понимаете? Это когда я поехал, въехал с этим флагом, с этим флагом в Севастополь, я уже понял, что я не просто там ночной волк. И люди, которые тогда встречали нас, они, знаешь, для них это было луч надежды. Тогда мы подали им такую некую надежду. Вот, и я тогда понимал, что я не имею права ее теперь отобрать. Именно поэтому это одна из причин была, да почему так активно участвовали вот, еще как граждане России, как патриоты, да, вот во всех событиях, которые были связаны с Севастополем. И продолжаем это делать до сегодняшнего
вот сейчас,
момента.
Как раз в обесточенном Крыме, что?
Тяжело и нужна помощь.
Да, она сейчас вот, ну, понятно, что в первую очередь должны делать это те, кто у кого в рычагах экономические рычаги, кто обладает средствами, деньгами и так далее, ресурсом. Но в то же время мы должны отсиживаться в стороне. Более того, вот эта вот общая трудность, наоборот, еще больше сплотила людей. Сейчас эта гора Госфорта, на которой происходила вся наша байк-шоу, является каким-то таким вот местом, где собираются люди, там, где горят костер, там, понимаете, там, у прямого входа, где можно попить чай, там, который сделан на дровах. И потом, где находится наша база «Ночных волков», которая, в принципе, вот в тяжелые моменты, в моменты чрезвычайных ситуациях, ну, помогает патрулировать город, понимаете, помогает избегать вот каких-то...
У вас там база, и там несколько человек, да?
И... Там несколько человек, там у нас большое отделение в Севастополе.
В мае только... появилась новость о том, что вам в аренду на 10 лет дают за 0,1% официальной стоимости участок в 266, если я не ошибаюсь, гектаров. Вот, и вы там собирались строить патриотический центр экстремальных видов спорта. На какой стадии все это?
Да, нам дают, действительно, нам передали это в аренду, то место, которое уже традиционно являлось нашим местом, где уже обросло, которое к своей харизмой, духом патриотизма и так далее. Это место, с которого, по сути, началась тоже русская весна. Нам, да, действительно, мы получили это в аренду, кстати, не по самой льготной стоимости, не по самой льготной. Можно было бы сделать, да, более льготную стоимость, я уж не говорю про бесплатно. Хотя, возможно, даже это было бы более правильно, потому что те вещи, которые делаем мы, это государство их не может делать. И еще до сих пор не создало. Поэтому, то есть, можно было бы пойти навстречу. Но, тем не менее, хорошо, не пошли, ладно, оставим это за скобками цену аренды.
На какой стадии центр?
Но сейчас цель проектирования. Мы должны, он уже в финальной точке, именно проектирование.
Когда планируете вообще начать строительство?
Дело в том, что мы там облазили, безусловно, я знаю эту всю гору, как свои 5 пальцев. Мы знаем там все там места. Понятно, что это имеет место рекреационная, экологическая часть горы, она имеет большое значение для Севастополя. И понятно, что там возможность использования это всего лишь 1% от территории, что можно вообще использовать, где что-то такое можно построить. Да и то, даже там мы думаем, что будем делать только на остатках старых фундаментов что-то. То, что было, значит,
это же цель для того, чтобы сохранить...
Да, да, да. Вот, безусловно, в большей степени, вот это, взяв на себя такую нагрузку, как 267 гектар, да, это основная причина, чтобы там олигархат типа не понастроил там коттеджей.
Вот,
понимаете?
Основная цель какая была.
Да,
чтобы просто хотели, чтобы там не строили коттеджи.
В том числе и это, да. И создать, конечно, патриотический центр.
И вот Владимир спрашивает, а чем закончилось противостояние с властями? Видимо, было какое-то противостояние с властями Севастополя по вопросу организации центра. Мешали вам как-то палки в колеса?
Ну, скажем так, да, там они, там, слушай, власть это рознь. Значит, внутри власти тоже полно пятой колонны. Поэтому вот, ну, пока на сегодняшний момент этой пятой колонии там понахлопали по рукам.
Когда вы
линейкой.
Говорите пятая колонна, это кто вообще?
Враги. То есть это я не буду... цитировать здесь президента России, но он четко дал определение, что пятой колонны. Посмотрите, там все...
просто
там,
год там назад,
очень правильная, емкая и цитата, которая отражает суть, что это такое.
Где-то год назад в интервью вы говорили о том, что Запад — это враги. Запад — это для вас абстрактное понятие, и это враги. Просто ощущение складывается, что для вас враги они везде. Они вне России, они внутри России. А где друзья? Кто друзья?
А вот ты же смотрела Байк-шоу?
Смотрела.
Ну там ты,
так мало,
ты
что не видишь... друзей, 250 тысяч человек.
Это считаешь, что это кто это пришел?
250 тысяч человек — это не очень много. Если все остальные враги, то тогда выходит, что у нас друзей мало.
Извините, дайте вам такую маленькую ремарку. 250 тысяч человек на 340-тысячный Севастополь. Вы понимаете, что это такое цифра, 250 тысяч человек, когда в городе всего проживает 340?
Ну, там явно были не только Севастополь.
Явно были. Вот, ну, попробуйте собрать. Это все равно, что там в Москве это было бы на 12 миллионов, пришло 10 бы. Понимаешь? Это притем в городе, который пересыщен событиями. Поэтому, знаете, когда я начинал, извините, закончу просто мысль, когда мы начинали подобные вещи делать, да, когда мы определили свою позицию, когда для нас появилась цель, да, у клуба, как у организации, я понимал, и мне многие сказали: «Хирург, ты обретешь очень много врагов». Мне это было сказано, действительно, но, говорит, точно так же вместе с ними ты обретешь огромное количество друзей. Пусть друзей даже будет меньше, вот, но они будут у тебя настоящие. Они у тебя будут, и твердость, плотность тела будет такая, как кулак. И ты этим кулаком сможешь разбить бетонные стены, пробивать. И я сейчас понимаю, что это так. Вместе с этим я не боюсь. Да? Я здесь делаю то, что я говорю, чего находится внутри меня, что даже называется души. И я не отрабатываю ни перед кем, ничто.
Вы неоднократно называли нынешнего президента Владимира Владимировича Путина своим другом. Много ли в правительстве у вас людей, которых вы тоже можете назвать друзьями?
Нет.
Он один президент?
Нет, почему? Я, более того, у меня есть еще, не знаю, что вы понимаете по словам правительства, я говорю по поводу, если мы говорим по поводу элиты России, элиты, да, потому что, собственно, она от нее будет зависеть дальнейшее будущее страны, то у меня есть такие друзья. Даже более того, один из них является даже моим братом. Я с одноклубником.
Брат, в смысле, как это, по крови?
По духу, по клубу, как ночной волк.
Как его зовут, если возможно, конечно.
Рамзан Кадыров.
Ой, часто вы видитесь с ним? И к нему приезжаете в гости? Или он?
Да, сейчас часто. Знакомство сначала подтолкнуло именно к знакомству, именно «Русская весна». Угу. В Севастополе. Вообще я сильно переосмыслил роль Кавказа в России. Это опора, я считаю, тоже России. Это плечо, на которое можно было бы положиться. И здесь, безусловно, мы должны понимать, что любым способом, но Россия должна создать, и около президента должна быть настоящая элита, которая способна была мыслить в масштабах целой страны, которая была бы несгибаемая, которая была бы готова, могла бы умереть свои убеждения, для которой были бы в основе которой были бы другие цели. Нам любым способом большие цели. Понимаете, не мелкие, там, не бытовые, не коммерческие, а совершенно другие. Вот эта элита должна повести будет Россию вперед. Понимаете, к победам, и она победить во всех войнах и так далее. Сейчас войны другие. Сейчас дело в том, что сейчас войны не являются прямыми, да, потому что они слишком были бы разрушительные. И по многому благодаря Сталину у нас сейчас нет Третьей мировой войны, потому что он нам дал в руки, нам есть чем ответить благодаря ему.
Давайте,
понимаете,
уже об ответах мы поговорим после новостей.
Ну, поэтому, вот закончу свою мысль, поэтому сейчас война ведется на другом фронте, на духовном, на идеологическом.
Давайте о войне действительно после новостей.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева. И наш гость Александр Золдостанов, байкер, он же хирург. Скажите, а давно это хирург появился? И откуда?
Ну, я врач действительно по профессии. Эта история уходит...
Ну, это известно, что вы врач по образованию. Долго ли вы поработали и поработали ли, в принципе,
врачом? Да, конечно. У меня даже оконченная ординатура. Вот, я работал хирургом.
Челюстно-лицевая хирургия.
Совершенно верно.
Yeah. Вы верно. Сейчас вам приходится что-нибудь, а не кого-нибудь подлатывать своих братьев, товарищей?
Падают когда?
Ну, иногда приходится, но понятно, что это делаться должно не на коленках. Поэтому сейчас уже говорить о хирургии уже, наверное, для меня это уже все это в прошлом. Хотя, да, у меня это моя профессия. Я 3 года отработал в поликлинике, потом еще 2 в ординатуре, поэтому у меня там 5 лет стажа и квалификация. Вот, и, ну, отсюда пошло. Потом, понимаете, 90-й год что такое? Конец 80-х, начало 90-х.
Знаете, пластическая колотая, хирургия, нормально.
Да, нет, колотая, резаная, все лица, да. Там, понимаешь, деверь бил шафера лопатой по морде. Как дал шаферу, так у того морда как лопата
стала. А вы с тонкой душевной организацией не могли это пережить?
А я, да, потом это я вытаскивал все эти носы, там вместе с восстанавливал зубы и так далее. То есть это все было, и потом, ты поймите, это тоже было то время, когда мы тоже, как-то сейчас мы предпочитаем и необходимо разговаривать с своими оппонентами, даже с врагами. Раньше мы предпочитали врагам выбивать зубы. Тоже память, то время было.
Но вы тоже участвовали в стенка на стенку в 90-е? Или как,
ну, давайте сейчас уйдем с прошлого, переместимся в настоящее. Потому что все это прошлогодний снег уже. Да? Сейчас мы говорим
о нынешнем.
О нынешних противостояниях давайте поговорим. Вот вы были во время послания президента Федеральному собранию, вы находились в зале. Сейчас такой, правда, важный вопрос. Это, ну, чуть ли не каждый второй человек, который нам написал, спросил именно про это. В Кремле, среди людей в костюмах, вы, конечно, очень сильно выделялись, потому что вы были в своем обычном виде, скажем так, в своей шапочке. Как вас не принуждают надевать костюмы-то в Кремль?
Ну, приросло уже. Понимаете, раз и потом уже, видимо, ко мне как-то привыкли. Потому что действительно такое было. И когда я помню, первый раз поехал на прием к президенту, вот тогда была проблема. Это когда каждые 100 метров меня останавливал ФСО, работник ФСО, либо милиции, и начинал с сентября с любопытством, не знаю, рассматривать, значит, мое приглашение, вертя его в пальцах. И каждый раз связывался с вышестоящим начальством. Видимо, забыли предупредить или, значит, чтобы пропустить меня или нет. И так было до бесконечности, пока я не подошел уже к самой Кутуфьевой башне. И вот и я понимал, мне это вызывало все смех уже, реально.
А это была принципиальная позиция ваша? Вот именно так хочу пройти, и все, и никак иначе?
Да, я сейчас хочу закончить, просто там была комичная история. Когда последний уже буквально перед входом в башню, да, взят был очередной раз мой пригласительный. И опять с недоверием на меня начали смотреть, пропускать или нет. И потом он потянулся к телефону дальше звонить, который висел там рядом с ним. А я ему говорю: не звони, не надо, не надо. Это, знаете, как в этом самом, как у Булгакова в «Мастере Маргарите». Вот то же самое. Понимаешь, он на меня все-таки посмотрел, и видел, когда снял трубку, открыл рот, что-то говорить. Видимо, оттуда даже я слышал, резонировал трубка настолько, что ему уже... значит, что ему там говорили. После чего, конечно, вытянувшись, щелкнул каблуками и отдал мне пригласительный.
Откуда
сказал,
это принципиальность?
Я говорил тебе, не звони.
Откуда эта принципиальность? Почему? Ну, есть какой-то дресс-код, почему вы решили
выделиться?
Сейчас объясню.
Все-таки, слушайте, я ночной волк. Для меня это уже смысл моей жизни.
А я тут вам сразу возражу. Смотрите, а байкеры почти никогда вообще в принципе, скажем так, не сотрудничают с властями, а вы сотрудничаете. Вы и тут отошли от канонов. Почему не отойти от других канонов?
Секундочку.
В плане внешнего вида?
Я как не сотрудничал с властями, так и не сотрудничаю.
Вы говорите, что вам байк-шоу помогают организовывать местные власти.
Разрешите мне сейчас закончить мысль. Вы понимаете, сейчас что мы называем сейчас властью? Сейчас властью уже давным-давно не являются национальное правительство. Уже страны не являются, уже, собственно говоря, властью. Сейчас уже у нас другая сейчас существует власть. Это мировая власть, я бы так ее назвал, глобального сатанизма, с которой Россия ведет непримиримую борьбу сейчас.
Это исламское государство или что это?
Это породители этого исламского государства. За всем за этим стоят совершенно другие силы, другие люди. Поэтому здесь единственный, кто сопротивляется вот этой глобальной власти, кто сопротивляется, этому глобальному сатанизму. Сейчас кто, может быть, является в очередной раз, спасает Европу и спасает мир от чумы в очередной. Это Россия опять. Единственный, кто сопротивляется.
А
посмотрите.
США, а как же? Они же тоже наносят удары по исламскому государству.
Наносят. Они, знаете, как они одной рукой порождают зло, а другой борются. Это такая теория извечная. США сейчас это ресурс в глобах, в руках у, вот, у этого нового мирового правительства.
Возвращаясь к вашей теории врагов-друзей, США нам друг, враг?
А у нас только может быть только два друга у России.
Армия и флот.
Совершенно
сейчас
верно.
Вы скажете.
Это армия и флот. Других друзей у нас нет. Вы что, сами не видите? Вот был у нас партнеры. Вот они, партнеры вот у нас были. Это самое сейчас, да? Что сделали эти партнеры?
Это вы про Турцию?
Я говорю сейчас про Турцию. То же самое, друзей. Нам не надо вот обольщаться, нам не надо кидаться в объятия врагам и верить им. Это Россия сама по себе, безусловно, это не просто, это нечто абстрактное. Это она обладает, это какой-то живой организм, обладающий собственной душой. Это есть Россия. И вот нам здесь надо с этой точки зрения рассматривать свою родину. Вот когда она болеет, мне плохо. Когда ей хорошо, я тоже счастлив. Понимаете, это вот, поэтому нам здесь нужно, здесь мы должны понимать, кто враг, кто друг. Еще раз говорю, нас тогда в 90-е, нас просто развели как лохов, извините, за жвачку и за джинсов. Из-за джинсы, понимаете? Мы там бросились в объятия, так сказать, к новым друзей, новых друзей, которые далеко не являются нашими друзьями, которые преследовали свои четкие цели. Им надо было уничтожить то, что является Россией. Понимаете? И сейчас это одно из способов уничтожения. Это является, прежде всего, нападки на нашу государственность. Это нападки как на церковь, так нападки и на победу. Почему Байкшоу в этом году в очередной раз я посвятил победе? Спасибо моему действительно другу значит, воину. Это Александру Андреевичу Проханову. Он мне подсказал идею самого Байкшоу. Да? Но я посвящал его, безусловно, я посвятил его там России, ее президенту, когда делал эту программу. И она была связана именно с тем марш-броском, который сопутствовал до этого
значит, ваш мотопробег.
Да, да, на Берлин.
И тоже все было непросто. Везде останавливали, куда-то там, ну,
не пускали.
Что... Мы давали все это в новостях.
Вот видите, да, именно здесь цель была какая-то. Мишенью врагов стала победа. И я хотел ответить тогда, понимаете, ответить на эти, вот на то, что происходило в момент этого мотопробега, и не только. Что происходит сейчас на Украине.
Как сейчас мы должны ответить Турции?
Сейчас,
на ваш взгляд, естественно.
Сейчас нам надо значит, закончить операцию в Сирии победой. Это прежде всего. Нам надо помешать финансировать ИГИЛ любым способом. Потому что это основное... Вот мы говорим о роли там, да, той же самой Америки и вот в этих мировых катаклизмах. Смотри, куда везде, где залезли ее пальцы, везде боль, разруха, война и так далее, страдания людей. Везде, куда только эти руки залезли. Вот. Нам здесь первый сейчас пример, когда она не может сделать, не получается, благодаря России. У них великолепно это получилось на Украине. То есть это же смотреть, как за 20 лет переформатировали мозги. Сейчас войны другие совершенно. И с нами ведут войну, и мы должны
это
понимать...
Это информационная война, в первую очередь.
Это, в первую очередь, да. Это война вот с средством манипулирования. Сейчас понятно, что воевать с нами напрямую мало кто решится. Но воевать с нами... воюют по-другому. Воюют, в первую очередь, бомбят не стратегические даже, и не экономические объекты. Бомбят сознание.
У вас есть рецепт, как выиграть войну в Сирии?
Вообще в целом войну, в глобальном смысле, да, это нам надо, первое, что сделать, это научиться бить врага его же оружием.
Это как?
Вот если так. Они используют газ зарин?
Слушайте, это самое, значит, если надо будет для Родины, чтобы ее спасти, на все готовы.
Вот но вы вопрос... говорили, да, что вы готовы поехать, например, несмотря на то, что закрылся байкерский сезон, вы готовы в Антарктиду поехать для того, чтобы поддержать наших летчиков, которые совершают военную операцию в Сирии. Это останется просто словами, или вы действительно поедете туда?
Ну, почему по словам? Меня никто не может обвинить в трусости. Или где-то. Я никогда под столом не сидел во время любых чрезвычайных ситуаций.
Это понятно. Зачем такой мотопробег? В принципе, вот на ваш взгляд, зачем ехать в Антарктиду? Ну, каким образом это поддержит наших летчиков?
Вы знаете, здесь очень важна, я по себе знаю, насколько важна моральная поддержка тем, кто готов отдать свои жизни за страну. Вот когда я начинал делать Байкшоу в 2009 году, я бы никогда его тоже не сделал, если бы не было бы вот этой моральной поддержки всего Севастополя, который постоянно приезжал, даже мешая нам работать, да, мешая там делать декорации, создавать там какие-то вещи, все время отвлекая от общения. Но эти люди приходили с чистыми помыслами, от чистого сердца. Кто-то мне тащил материал, кто-то там предлагал свои руки, кто-то там, давал, просто привозил пожрать, извините. И это вот эта моральная атмосфера, она вдохновляла на дальнейшие действия, дальнейшие поступки.
Сейчас здесь вас для меня Байкшоу уже
тоже, ведь вы поймите, что для меня это тоже, я не шоумен. Вот, по сути, да, в принципе, не режиссер-то внутри, я воин. Для меня это война.
Вы были в армии?
Да, но я закончил институт в качестве лейтенанта. Обязательно там были какие-то у нас... Нельзя назвать ее это армией, потому что мы не служили 2 года, у нас была военная кафедра. Вот, но здесь вот то, что мы сейчас делаем, это уже война другого рода. Я говорю, что с нашим оппонентом это можно воевать с армией, можно воевать, допустим, с чиновниками, но с идеями воевать можно только таким же способом. Вот. Мы должны противопоставить свое потребительскому обществу, свою дорогу, свой путь. И здесь Россия делает, она единственная надежда на альтернативу. Потому что в будущее, вот увидите, да, это будет даже не борьба корпораций, это будет борьба идей. Вот почему, здесь мы должны быть, мы можем возглавить, мы можем стать первой, единственной державой, которая будет претендовать на роль лидера во всем мире.
А зачем нам это лидерство необходимо? Ну и вы же говорите, мы самодостаточные, у нас...
Жить в равноправии.
Да, и нам не нужны ни друзья, ни враги, мы сами по себе. Зачем нам быть лидером?
Ну, послушайте, во-первых, значит так, чтобы... Единственное наше спасение — это стать сильными. Вот это избавить нас от врагов, это стать сильными. Как только мы станем... сейчас нас не любят, стали нас не любить только потому, что мы стали слабыми. Вот как только мы станем сильными, вы увидите сразу, как сразу все изменится. Нас сразу все везде полюбят. И у нас будет минимальное количество... Нет, это смотря что такое любовь, смотря о чем мы говорим. Понимаете, то есть если мы говорим в глобальном смысле, то, безусловно, в государственном смысле. Да, то есть...
У вас есть уже практически программа предвыборная. Вы не хотите заняться политической деятельностью?
Нет, я хочу остаться ночным волком. И,
создать партию «Ночные волки»?
Нет, туда. Я не хочу создавать никаких партий. Просто у меня есть своя позиция в жизни, какое-то есть осмысление. Дело в том, что вы поймите, что мы прошли вот этот весь этап, в каком-то смысле, да, значит, я помню, и вообще начало «Ночных волков» берется из СССР. То есть на моих глазах все это рушилось, государство, возникало новое. Это все, все эти метаморфозы, я сам их увидел собственными глазами. В какой-то момент мне захотелось осмыслить, что происходит. Понимаете, какие-то сделать свои собственные выводы. Понимаю, поэтому и везде мы во всех вот в этих, скажем так, стрёмных вещах мы участвовали во всех. Понимаете, во всех, были везде, во всех чрезвычайных ситуациях, начиная с того периода времени, кончая последним. Поэтому участвовать в этом должен понимать, зачем, ради чего и для чего. И вот здесь появилась потребность осмыслить мир. Вот и все, понимаете, где мы, какую мы роль играем и так далее. Поэтому это привело к каким-то, это осмысление привело дальнейшее к пониманию, что, как надо действовать и что делать.
Я хочу к вопросу слушателей, потому что много пишут их.
Давай.
Хочется немножко зачитать. +7 925 888 88 948. Вы присылаете ваше смс-сообщение на этот номер и пишите на сайт говоритмосква.ру. И вот 44-й говорит: Антарктида ведь далеко находится, а вы, как воин, идите автомотопробегом в Сирию. кстати, не задумывались об этом, поехать туда, ну, просто лично там на базу в Латакию посмотреть, как чего поддержать?
Вы знаете, для меня лично является приоритетом Украина. Я, значит, при всем при том, я понимаю, что в Сирии воюем мы за родину, то есть за страну. И вы напрасно думаете, что... Я не хочу ничего говорить, потому что человек тут не знает, что такого не существует. Вот. Но, значит, вот приоритетом все-таки, да, я считаю, что первое, чем, что мы должны спасать, это и за что будет... Это за своих. Прежде, потому что, конечно, на Украине это там свои. Вот. И там, несмотря на все, что там сделали сейчас за 20 лет с ней, все равно так или иначе, это наша единая часть страны, которую вот таким способом, да, которую заставляют, скажем так, подталкивают воевать нас друг с другом, разделяя и стравливая. Поэтому это первое. Что касается Сирии, то, конечно, значит, сейчас здесь это тот участок наиболее, значит,
напряженный.
Сейчас, да, напряженный, который, которому очень важно России добиться победы. Вот, поэтому... Всем, чем можем, участвовать будем.
Давайте от международной повестки я вас верну прямо в Москву. И конкретно хочу вас спросить. Байкеры и дальнобойщики, друзья?
Да, во многом да.
Вот эти вот протесты, которые вы наверняка знаете, против введения системы оплаты Платон и массовые выступления дальнобойщиков на дорогах возле Москвы теперь уже. Вы поддерживаете эти протесты?
Ну, я не хочу углубляться вот в эти темы, прекрасно понимая то, что, наверное, я буду поддерживать все, скажем так, что не будет разрушать, я буду за справедливость, но против того, чтобы что-то могло разрушать нашу государственность.
Говорят, что вот это... Платон несправедливая. Вот там уж совсем уж...
Да, ну,
вот
это надо разбираться там тоже об этом всем. Пока я не могу... то есть я не вникал глубоко в суть вопроса. Не могу сказать свое отношение.
Мы можем вас посвятить.
Ну, хотите, делайте это сейчас. Будем, давайте делать.
Просто, правда, интересно, поскольку, ну, байкеры сталкиваются со своими проблемами. Им постоянно запрещают ездить без шлема, вам в частности. Им постоянно запрещают ездить без глушителей, что раздражает людей там вдоль дорог. Сейчас дальнобойщиков раздражает то, что с них собираются брать деньги и уже берут деньги с 15 ноября за то, что они на своих грузовиках тяжелее 12 тонн ездят по федеральным трассам. Они считают, что это несправедливо просто.
Ну, возможно, это и так. Я не знаю, сейчас в данный момент, но вы тоже поймите, что сейчас страна несет огромные, гигантские траты. Впереди нас ждут очень нелегкие времена. И понятно, что всем будет хуже. Мы должны готовиться к тому, что будет что у нас, нам придется всем каким-то способом, да, там проявить, может быть, даже где-то даже героизм.
Потерпеть
чем-то
надо,
и терпеть. И это же самое, например, Севастополь очень хорошо понимает. Да, сейчас даже там сейчас эти трудности, которые скоро станет сталкиваться сейчас с Севастополем, отсутствие электричества, вот эту вот блокаду и так далее, оно даже сплачивает город. Я даже более скажу, там даже в какой-то смысле идет на пользу. Вот сейчас меньше стали сидеть в телевизоре, в интернете. Люди хотят общаться лично, хотят видеть друг друга, да, не виртуально, а реально. И сейчас даже в какой-то смысле это идет на пользу. Но в целом мы должны понимать, что не будет, у нас предстоит нам нелегкие времена. Нам, возможно, предстоит вторая индустриализация, которую мы должны будем сделать, выведя страну вперед. Другого пути просто нет. И здесь надо иметь в виду, что мы должны быть способны на это. Иначе нас ждет конец просто, нас уничтожат.
А вы подводите вообще итоги года? Ну, уже в декабре, как правило, перед Новым годом все подводят какие-то итоги, задумываются, ну, да, о будущем. Для,
ну,
вас,
конечно,
какой год был?
Для меня вот даже на эмблеме написано: будущее важнее настоящего. Как знаешь, вот поговорим о справедливости. Справедливость выше закона. Это то, что... такие постулаты, которые определяют, считаю, суть лидера ночных волков, как я имею в виду. И где, знаешь, тоже общее выше личного. Вот. Что касается итогов года, то для нас этот год был очень знаковый тоже, очень насыщенный этот год был. Я думал, что на какую-то точку мы поставим в 2014 году, что какой-то итог будет, да, и что вот это накал страстей, это был пик. Мне казалось бы, все, знаешь, у меня даже в 2014 году я думал, у меня были сомнения, буду ли я делать что-то в Севастополе, буду ли я делать что-то на байк-шоу, вообще, буду ли его проводить вообще. И оказалось, что нет, ничего подобного. Следующий год по накалу страстей оказался не меньшим, чем предыдущий. И угроз стало не меньше, если не больше для страны. Знаете, поэтому отсюда было вдохновение сделать эту программу, сделать это байк-шоу. И для итоги мы победили. Вы понимаете, это как 9 числа, 70 лет победы. Как когда-то вот этот момент, когда мы ехали по Севастополю в 2014 году, я никогда не забуду 9 мая это. Такого 9 мая никогда больше не будет. Оно может быть только один раз в жизни. И второй раз оно никогда не повторится. Это то, что было в 2014 году. То же самое в этом. 70-летие победы для страны было особенным. Этот бессмертный полк, и этот марш-бросок, который закончился еще помимо все-таки того, что мы добились цели, еще такой уверенной победой Чудинова Федора вечером на боксе во Франкфурте на Майне. Где он точно так же для нас закончился вот таким вот этим летом, да, и который перейдет в новогоднюю историю, которая тоже будет посвящена.
Вот, у нас очень-очень мало времени, очень хочется проговорить.
Вы каждый год сказки, да, организуете.
В этом году то же самое будет.
Да, сейчас вовсю это работаем над зимней этой историей, и она тяжело же получается, потому что мне значительно меньше времени удалось на нее потратить, но тем не менее она будет очень крутой.
Но вы тоже режиссер.
Ну, мы с тобой, конечно.
В преддверии Нового года вы верите в чудо?
Да, чудеса бывают. Более того, я их свидетель.
Вы можете быть не свидетелем, а автором чуда. У нас в программе был Виталий Милонов. Знаете вы такого, наверное?
Так, да.
Виталий Милонов ездит на мотоциклах, оказывается, в свободное от работы время.
И очень любит мотоциклы.
А поскольку «Ночные волки» известны тем, что они иногда дарят мотоциклы, вот, в частности, подарили вы боксеру, например, Рою Джонсу, который стал новоиспеченным гражданином России. Правда, почему-то поселился в итоге не в Крыму, а собирается поселиться в Подмосковье, что странно. Но это ладно. Не хотите ли вы подарить Милонову мотоцикл?
Мы не фабрика по изготовлению.
Это новогоднее чудо.
Знаешь, вот если
он
говорить
сразу
о чуде,
станет добрым.
Я сразу говорю, если говорить о чуде, я тебе скажу другое. Вот я являюсь свидетелем чуда, когда герои наших сказок реально победили в реальной жизни. Вот у нас все 6 лет последние волк, он понятно, что у нас там спаситель мира в нашей сказке, да, сражался за Севастополь. Ты представляешь, и в 2014 году материализовалась сказочная история, материализовалась, она у нас заканчивалась.
Боюсь представить, с кем будет в этом году воевать волк и побеждать кого.
Да, кто главный враг в нынешней новогодней сказке?
Посмотрите, здесь увидите сами, когда придете, она будет очень крутой, эта елочка. И очень эффектной. Вот сейчас у нас там идет большая работа над, конечно, над созданными уже сейчас образами, новыми какими-то техникой, которая сейчас появится. У нас ведь каждый образ
да,
мы
там
делали.
Огни у вас там.
Да, у нас там вот эти декорации меняющиеся, какие-то новые движущиеся объекты, которые должны обязательно ехать. Ну, не всегда они могут на двух колесах ехать, да, но тем не менее, значит, они придумываются, строятся в течение целого года, чтобы один раз только на этом показать им, представить к детям.
А вы Дедом Морозом будете?
Нет, у меня там другая роль.
А хорошо бы получилось. 5 вопросов традиционных. Наша рубрика, к сожалению, очень мало времени, поэтому очень быстрые ответы. Первый вопрос, что вы скрыли когда-то от мамы?
Я не могу. Не знаю. Первую драку, наверное.
Сколько лет было?
Совсем маленький был.
Ладно, пропускаем.
А второй вопрос, какой бы блондинкой вы бы смогли изменить любимому человеку?
С какой бы блондинкой?
Да.
Можно любую даже мести.
Обнять. Я бы вообще не знаю. Слово «измена» для меня, оно очень неприемлемое.
Не родине.
Неприемлемое.
Здесь про женщин.
Я сейчас...
Прокручивайте быстрее в голове блондинок.
Да, нет, это сейчас сложно сейчас ответить. Наверное, умный и красивый.
Умный и красивый блондинки. Что-то сказочное у нас такое перед нами.
Да.
Самая большая
ошибка. Есть, тем более. Но...
Есть, да?
Да, уже изменил.
Самая большая ошибка в жизни.
Зеленоглазая, к тому же обязательно, чтобы она была.
Третий вопрос. Самая большая ошибка в жизни?
Очень быстро у нас уже вышло.
Да,
время,
но
на
самом деле. Сейчас не могу назвать, что прям были. Глобальных ошибок, слава богу, я не допустил.
У кого бы попросили прощения?
У Бога.
И кто ваш лучший друг?
Мотоклуб «Ночные волки».
Александр Золотостанов, он же хирург, был у нас в гостях. Спасибо, что пришли.
Спасибо, что пришли. Приходите еще часок. С вами бы с удовольствием поговорили. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.
Пока.